This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит, мир вам, и крепче дом ваш стоит, мир вам, пусть крепнет вера каждый час, мир вам, мы говорим в этот час, мир вам, пусть враг отступит от вас, мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет ваша дня. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Этой карусели дней спешим звезду достать, звезду достать, чтобы сиять, но ближе к ней тоска и сердцу холодней, а мы бежим опять. Отцовский дом, прекрасная пора, детство и юность. Звезды в вышине, молитвы в полночь в тишине, о сыновьях и дочерях. Не сосчитать тебе и мне ночей бессонных на лице и на висках. Отцовский дом, прекрасная пора. И пусто в комнате моей, но я приду опять и знаю, буду ждать и улыбнусь моей судьбе. Спасибо, Господи, тебе, что дал отца и мать.
Мир вам, дорогие радиослушатели, у микрофона Игорь Пустынович, а вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Вот уже почти 20 радиопрограмм мы с вами говорим о мужчинах, к мужчинам и для мужчин. И главным мотивом во всех этих радиопрограммах звучит призыв «Мужчина, стань священником, главой в доме своем». Мы с вами уже рассмотрели на примере семьи Давида, самого Давида, много проблем, которые могут быть у детей из-за неправильного отцовства. Именно из-за неправильного отцовства проблемы у детей. Одна ошибка в жизни Давида обернулась такой страшной трагедией, которая коснулась не только его, но и детей. Она обошлась дорого не только ему самому, но и всем его детям. 4 сына Давида должны были уйти из жизни, не достигнув даже средних лет жизни. 3 из них ушли не только по вине Давида, но и по собственной. У некоторых наших радиослушателей может сложиться впечатление, слушая наши радиопрограммы, возникнуть вопрос, почему только о недостатках Давида мы говорим? Получается так, будто во всем виноват он один. Знаете, дорогие мои, тема нашей беседы «Мужчина, стань священником, главой», то есть направлены эти радиопрограммы именно к мужчинам, к отцам, главам семейств. А потому мы и говорим это слово в наших радиопрограммах именно к мужчинам, о мужчинах и для мужчин, об ошибках мужчин, о недостатках мужчин. Конечно, если бы мы имели тему нашей радиопрограммы к детям, то и говорили бы о недостатках и ошибках детей. И говоря о тех далеких событиях из жизни семьи Давида, ни в коем случае нельзя сказать, что в трагических событиях в жизни детей Давида, виновен только Давид. Нет, нет и нет. Каждый из его детей виновен. Но говорим-то мы сегодня именно о Давиде, а не о его детях. Говорим мы сегодня к отцам и для отцов на примере Давида, потому что именно отцы должны первые обратить свои сердца к детям, и отцы первые должны исправлять свои ошибки, чтобы знать, как исправлять свои, а затем и детям помогать, если нужно что-то исправить. Иначе трагедия, подобная трагедии семьи Давида, может разыграться и в наших семьях.
Наши предки народной памяти оставляли штрихи и следы. Наши дети, внуки, правнуки до последней прочтут строки. Отцы, матери, добронаставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. День недолгий, закату клонится, скоро будем держать отчет. Книги вечности все откроется, там увидим личный след. Отцы, матери, добронаставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей.
Живя на этой земле, каждый из нас оставляет в памяти других какие-то следы. Эти следы могут быть мира и добра, а могут быть горя и разрухи. Пойдем же за Иисусом Христом, чтобы оставить в памяти других следы мира, любви и надежды.
Интересно устроена наша жизнь. Преподавателя для школы, для работы с детьми в школе, учат 5 лет или даже больше. Закончив учебное заведение, они сдают экзамен, затем месяцы или даже годы практики под руководством более опытных руководителей. Но вот вопрос, а сколько лет и где нужно учиться, чтобы стать папой и мамой? Оказывается, нет таких семейно-строительных институтов. Человек может получить профессию, и если не понравилось, поменял. Пошел снова поучился и приобрел другую специальность. Но профессию родителя поменять уже невозможно. Оказывается, это единственный род деятельности – быть родителем – поменять невозможно. И вот парадокс. Чтобы стать отцом, не нужно заканчивать учебное заведение. Никто не спрашивает в родильном отделении удостоверения об окончании каких-либо курсов или учебных заведений. Никто не дает молодым людям тест. Оказывается, для того, чтобы стать отцом и матерью, достаточно родить ребенка, и все экзамены, казалось бы, сдал. Сегодня тех, кто не справляется со своей работой, увольняют с работы, а тех, кто сделал что-то вредное, иногда даже наказывают или даже судят за неправильные действия. Но в отношении детей ничего подобного нет. Но это на первый взгляд так кажется. На самом деле Библия открывает нам, какие последствия ожидают родителей, которые не исполняют свой родительский долг воспитания детей. Хотя в наше время государственные органы в разных странах пытаются привлекать родителей к ответственности, даже лишают родительских прав, но как можно лишить того, чего не давали? Не государство давало право родить ребенка, сына или дочку. Неправильно выполненный родительский долг, неверно исполненное отцовское служение приводит к ужасным последствиям. Семья Давида – это яркий пример, оставленный для нас. Но, к большому сожалению, даже читая историю Давидовой семьи, многие родители не хотят видеть и принимать библейские обличительные уроки. Многие читают историю о Давиде, видят только победителя Голиафа, невинно преследуемого беглеца от Саула, сладкого певца израильского, и ничего больше не видят или не хотят видеть. Из того, что Библия сквозь века приносит к нам, рассказывая о негативных поступках Давида и о последствиях этих поступков. Бог не скрывает этого, и не скрывает это для того, чтобы мы, видя ошибки Давида, не показывали пальцем, вот, мол, какой он, и мы можем такими быть. Нет, не для этого записаны на страницах Библии ошибки Давида, а для того, чтобы мы сами, глядя на ошибки Давида и их последствия, сами не создавали подобные трагедии в своей жизни и жизни наших сыновей и дочерей. И да благословит нас Господь, откроет наши глаза и уши, чтобы увидеть и услышать то, чему учит сегодня Библия, даже на таких примерах и событиях, которые произошли в жизни Давида. И нам нужно быть очень благодарными Богу, что Бог на страницах Святой книги Библии оставил для нас вот эти примеры для того, чтобы мы учились. Надо быть благодарными Богу, что Он вот этого Давида показал для нас, не скрыл это от нас, а показал для нас, чтобы мы остановились иногда на наших путях и сравнили свои пути с путями Давида, и чтобы для нас приоткрылось то будущее, которое может быть трагическим и в нашей жизни. Позвольте мне, продолжая нашу радиопрограмму, снова пригласить вас за жизненными уроками в семью Давида, показать еще некоторые моменты в жизни семьи Давида, которые так сильно внедрились в наши семьи, в наши церкви, и что самое страшное, что в начале того или другого действия лежит, казалось бы, доброе начинание, в котором трудно увидеть горький плод, который будет во время жатвы. Итак, мы снова в семье Давида. И страницы Библии передают нам разговор Авессалома с Давидом. Послушайте. «Было стрижение овец у Авессалома в Аал-Гецоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал, «Вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому, «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. Я прошу вас, обратите ваше внимание на последние слова прочитанного нами текста. И благословил его. Давид благословил Авессалома на то, что задумал Авессалом сделать. Мы уже вспоминали эту историю в одной из наших радиопрограмм, но сегодня, в связи с тем, что мы вплотную подошли к следующему историческому событию в жизни Давида и его сына Авессалома, я напомнил еще раз то, о чем мы уже говорили. Между этим событием и следующим есть очень сильная связь. Хорошо видимая параллель как в действиях Авессалома, так и в действиях Давида. Итак, слушаем библейское повествование о втором событии теперь. По прошествии 40 лет царствования Давида, Авессалом сказал царю, «Пойду я и исполню обет, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гесуре, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь, «Иди с миром». Запоминайте еще одну фразу. «Иди с миром». То есть благословение. «И встал он, и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчика во все колена Израилева и сказал, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авессалом воцарился в Хевроне. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давидова из его города Гила, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал, «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». Позвольте мне привести несколько параллельных линий в этих событиях. Первое. Авессалом приходит к Давиду для того, чтобы получить разрешение на то, что он хочет сделать. И получает разрешение, и даже больше. И в первом событии, и во втором событии Авессалом приходит к Давиду за разрешением. Вторая параллель. В обоих событиях устраивается праздник. В первом событии праздник стрижки овец с обедом. Второй праздник – жертвоприношение. Так мы прочитали, что во время жертвоприношения, то есть Авессалом совершил жертвоприношение. И третья параллель, конечно же, в начале этих историй видны намерения добрые. Так кажется на первый взгляд. Но конец этих праздников трагический. И теперь приведем четвертую параллель. Как в первом событии отец Давид не принимает участия, хотя и был приглашен, так и во втором событии Давид не присутствует, и Авессалом уже Давида туда не приглашал. Вот четыре параллели или сходства, но есть еще и пятое сходство. Первый праздник, устроенный Авессаломом, закончился убийством наследника престола Амнона. Второй праздник заканчивается восстанием и попыткой убить того, кто сейчас на престоле. И это пятая параллель или сходство между ними. Отец отсутствует на празднике детей. Отец не присутствует в жизни детей. Отцы слишком заняты, чтобы быть с детьми. Отцы на работах, отцы в поездках, отцы в миссионерских поездках и служениях. Отцы стали царями, у которых так много дел и встреч. Отцы у власти, но вот только отцы не стали священниками, не стали настоящими отцами. Мало того, что отцы сверхзанятыми стали, отцы и священники решили, что с детьми даже общаться не нужно. Пусть живут, а лица моего пусть не видят. И даже во время жертвоприношения Богу. А теперь, дорогие мои радиослушатели, я хочу сейчас предложить для вас, поразмышляйте над одним вопросом или фактом из нашей жизни уже. Этот вопрос касается жизни семьи, но только, я бы сказал, духовной жизни. Он касается жизни церкви, но он напрямую связан с нашей будущей жизнью, как отцов и жизнью наших детей. В тяжелые годы атеистического гонения на христиан, на церковь, когда органы власти требовали не приводить детей в дом молитвы, в церковь, не привлекать к служению, главнейшим вопросом, я повторяю, главнейшим вопросом перед пресвитерами, служителями, отцами стоял вопрос, как сохранить наших детей. И решение было категоричным и однозначным. У наших отцов и дедов, наших старших братьев, дети должны быть вместе с нами в собрании. Дети будут вместе с нами в собрании. И мы, дети 60-х и 70-х, были в служении вместе с отцами. На одной церковной скамейке сидели отцы с детьми. Власть требовала не приводить детей в собрание, а наши отцы вели нас в церковь. За это платили огромные штрафы, сидели в тюрьмах, а некоторые и жизнь отдали за это. Это очень похоже на евреев в Египте, когда фараон разрешил им идти поклоняться и приносить жертвы Богу, но только без детей. И евреи сказали: «Нет, мы пойдем, но только с детьми, вместе пойдем. Поклоняться Богу будем только вместе с детьми». Но прошло некоторое время, пришло время свободы, и Давид не только семейных встреч лишает сына, а даже служение жертвоприношения не хочет совершить вместе с сыном Авессаломом. Позвольте теперь привести шестую параллель или сходство из двух упомянутых нами событий о Давиде. Разговор Давида с Авессаломом в первом событии заканчивается, я уже обращал ваше внимание на это, отцовским благословением. Но на что благословил Давид Авессалома? Ведь после отцовского благословения пошел Авессалом убивать брата своего. Да, Давид не знал об этом, но не спешите, отцы, благословлять своих сыновей, не разобравшись, куда они идут, что делают, иначе в полученной свободе наделают біди. Пришло время свободы и для христиан, и в нашей стране. И странное явление возникло в среде христиан, в церкви. То, за что боролись, за что жизнь отдавали наши отцы и дедушки, вдруг стало пренебрежение. Раньше отцы хотели, чтобы их дети были рядом с ними в служении, чтобы слушали проповеди. Отцы хотели, чтобы дети видели, как Господь работает и как сердца людей раскрываются перед Господом в покаянии. Те отцы, проходившие через гонения и в борьбе за христианское будущее своих детей, так хотели, чтобы их дети видели, как молятся и сокрушаются их родители перед Господом, как Дух Святой работает в церкви и как радостью наполняется сердце от этого. Да просто, чтобы дети были в собрании рядом и пели одинаковые с родителями песни, а не какие-то пустые, без смысла, с прихлопыванием и притопыванием. До 12-14 лет растут сегодня дети в воскресной школе, не присутствуя вместе с родителями на богослужении. А родители не понимают, что тем, что во время богослужения отправляют детей в воскресные школы, воспитывается в детях понимание, что для детей более важна школа, чем богослужение. Я не говорю о воскресных школах, в которых воскресные классы или классы для детей проводятся в другое время, чем время богослужений. Такие школы нам нужны, и дети любят воскресные школы, но проводить их должно не во время богослужения. До 12-14-летнего возраста это повторяется каждое воскресенье. И наступает время, когда, покидая по возрасту классы воскресной школы, эти дети, воспитанные на том, что рядом с родителями им нет места в богослужении, нет места рядом с родителями, они находят место у ворот, на церковной парковке, находят себе подобных, у них уже есть скороходы, у них есть уже колесницы, у них уже есть там друзья, и общение с ними для этих молодых ребят более важно, чем богослужение. Потому что их с 6-летнего возраста так приучили, и изменить их понимание о богослужении в этом возрасте неимоверно сложно. Пожилые члены церкви высказывают возмущение: молодежь ведет себя нехорошо во время богослужения, разговаривает, телефонами играется, нет благоговения у них. Но простите, откуда будет благоговение и правильное отношение к богослужению у этих подростков, если на протяжении последних 10 лет для них было богослужение второстепенным? Оно было на втором месте, главное, воскресная школа. И все это с благословения отцов. Знаете, какое следующее их действие будет? Пример Авессалома сегодня перед нами. Еще на первый праздник сын зовет отца. На второй нет даже намека на то, чтобы отца пригласить. Еще пока не возмужал, хотел общаться с отцом. Но когда появились колесницы, друзья и признание у ворот, отец уже не нужен. Кто-то может не согласиться со всем сказанным выше, но история Авессалома говорит нам кое-что. Лишенный общения, отцовского совета, Авессалом наслушался советов родственников, советников, друзей, воспитанных подобным образом, как и он сам, поднимает восстание против отца. Посмотрите, сколько сегодня восставших и разделивших наши поместные церкви Авессаломов, в буквальном смысле слова, разделивших. И что самое удивительное, что все их действия были с благословения современных Давидов. Посмотрите, как написано о первом празднике у Авессалома. «И благословил его Давид». Скажите, на что благословил Давид? Когда мы сегодня благословляем наших детей оставить нас и наши богослужения, может быть, вы думаете, что в классе воскресной школы они получат больше благословения? Подождите, подождите. Мы приходим в собрание святых, в собрание, где вместе с народом Божиим будем общаться с нашим Небесным Отцом, а детей отправляем от себя, и не только от себя. Подумайте, не выглядит ли это следующим образом? Вы, дети, побудьте где-нибудь там, в другом месте, пока мы, родители, пообщаемся с нашим Богом. Вам это пока не нужно. Дорогие отцы, когда мы лишаем наших детей богослужения, мы лишаем их наших песен, нашей музыки, а там у наших детей будут свои песни, своя музыка. И почему тогда мы возмущаемся, мол, молодежь несет в церковь нехристианскую музыку, непонятные песни? Нет, в воскресной школе не учат нехристианской музыке и песням. Нет, но дети, лишенные проверенных христианских песнопений, проверенных годами, проверенной христианской музыки, лишенные всего этого, заполнят этот вакуум своим. И на это мы, отцы, подобно Давиду, даем свое необдуманное благословение.
Пронесли отцы и деды пламя Божьего огня, пронесли через невзгоды, веру бережно храня. Пусть проходит год за годом, юность сменит седина. Не забудьте, дети Божьи, у свободы есть цена. Запечатает пусть память, сколько пало за Христа. И сестер, и братьев наших уводили в никуда. Тюрьмы, ссылки и морозы, север душу леденя. Не поверг детей Господних, у свободы есть цена. Каждый дни гонений и цени свободы час. Иисус дает прощение, за собой зовет всех нас. Пусть проходит год за годом, юность сменит седина. Не забудьте, дети Божьи, у свободы есть цена. Память прошу, дай мне помнить ушедших друзей. Жизнь будь такой, чтобы мне за тебя не стыдиться. Вера дай силы пройти мне долиной скорбей. Боже, веди, чтоб идти за тобой.
Авессалом приходит во второй раз Давиду спустя уже несколько лет. Это уже не был юноша, это уже был мужчина. И говорит: «Я дал обет, хочу жертву принести. Хорошее дело, но не должен ли был бы отец Давид встревожиться? Всего-то около 10 лет прошло после первого организованного собрания, закончившегося убийством Амнона. Но не встревожился Давид, ничего не предпринял, а тоже благословил, мол, иди с миром. И пошел Авессалом, а с ним пошли люди и даже советники Давида, царские служащие, и составили заговор. Кто был во главе, нетрудно догадаться. Тот, кто был лишен отцовского общения, кто был отстранен от служения, тот, кто не приучен был молиться с отцом, кто вообще был сам по себе. Вот и результат. Сегодня я со скорбью в сердце наблюдаю, что много христиан не видят, а зачастую просто не желают видеть, что за фасадом внешних обстоятельств стоят вечные и незыблемые законы божественной справедливости и правосудия. За каждым действием и событием в физическом или, другими словами, в видимом нами мире стоят духовные силы. Что-то совершается в духовном мире. И самое страшное в этом как раз то, что в видимом мире, осязаемом нами мире, мы можем очень быстро получить результат творимого нами, но в духовном мире, невидимом для нас, результат получим намного позднее. Могут пройти годы, чтобы проявилось то, что мы посеяли в духовной сфере. Духовное вечно. А значит, для него нет ограничений во времени. Именно так произошло в жизни Давида. Прошли десятилетия, и пришла жатва. Пришла жатва в семью Давида. Пришла духовная жатва. Фомарь, Амнон, Авессалом, Адония – это пришло из духовного мира, но осуществилось в физическом. Помните, кто сказал вот эти слова? «Я сделаю это перед всем Израилем». Давайте поймем, что Бог не бросает слова на ветер, и Он бодрствует над Словом Своим, пока оно не исполнится. Каждая ситуация в нашей жизни контролируется Богом. Когда начинаешь говорить с некоторыми христианами о духовном последствии и прямой зависимости будущего духовного состояния наших детей от наших сегодняшних дел, можно услышать: «Да ты слишком драматизируешь ситуацию». Каждый из нас, сознавая или не сознавая того, испытывает на себе либо закон благословения, либо закон проклятия. Эти законы влияют на наши мысли, слова и поступки в зависимости от того, как мы поступаем. Отцы, я обращаюсь к вам сегодня. Давайте поймем, что духовная жизнь наших детей напрямую имеет зависимость от того, какие будут наши или есть наши дела и наша жизнь сегодня. Будет ли в жизни детей родовое благословение, либо родовое проклятие? Помните сказанное слово самим Господом: «И как ты оставил закон мой, то я оставлю детей твоих». Горьким уроком сегодня для нас семья Давида. Нет, беда не вышла от людей, не пришла из другой страны, и даже не Амнон и не Авессалом открыли дверь для действия проклятия. Они только вошли в эту приоткрытую дверь, распахнув ее настежь, но именно рукой Давида, отца, был повернут ключ в замке. И были сразу же запущены в действие слова: «Я сделаю это пред всем Израилем». «Как ты оставил закон, — предупреждает Господь, — то и я сделаю что-то со своей стороны». Давайте запомним, что Бог не выступает инициатором разделения, раскола, неустройства. Только тогда Бог оставляет человека, когда человек первым оставляет Бога или Его закон, подменяя закон Божий своими постановлениями, своими решениями, своими уставами, размышляя о Давиде. Я все больше убеждаюсь в том, что воспитание детей требует большого труда, труда незаметного, иногда неблагодарного, отнимающего много силы, времени, а иначе нельзя. Африканская пословица гласит: «Чтобы воспитать ребенка, должна поработать вся деревня». Я хочу сказать сегодня для нас, отцов-христиан, так: чтобы воспитать ребенка, христианина, должна поработать вся церковь. Вся церковь обязана участвовать в воспитании детей. Братья и сестры молятся о детях, когда их приносят в церковь, когда они приближаются к Богу и входят в служение, когда они вступают в брак. Церковь молится о родителях, чтобы они преуспевали в воспитании. И как печально видеть, когда в некоторых церквах благословляется то, что должно быть остановлено, по той лишь причине, что многие отцы живут сегодняшним днем, не желая заглянуть в будущее, не желая сделать анализ своей жизни и будущей жатвы в своих детях. Для них главное, лишь бы сегодня было все красиво, супер, чтобы сегодня можно было похвалиться шикарностью, размахом. А то, к чему это приведет, какие последствия этих действий, об этом не хотят задуматься.
Когда делают дети ошибки, грустно в них узнавать нам себя. И тускнеет взгляд нашей улыбки при сознании вины, это я. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Неплаканный грех в жизни нашей повторяется в детях родных. Это мы поим горько их чашей грехов наших и нашей вины. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и вина. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. О себе будем плакать и детях постоянно молитвы нести. Только с Богом они жизнь осветят, станут благословением в пути. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Когда делают дети ошибки, грустно в них узнавать нам себя. И тускнеет взгляд нашей улыбки при сознании вины, это я. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и беда.
мои родители будут в ответе за детей перед Богом всегда.
Нередко приходится наблюдать, как дети глубоко верующих родителей, достигнув определенного возраста, становятся вдруг предметом бесконечных огорчений для своих родителей, позором для церкви и соблазном для окружающего мира. Чем и как объяснить подобное явление? Кто виновен в их гибели? Сами ли дети, испрошенные в свое время у Бога? Родители ли, все старания которых были направлены к тому, чтобы видеть своих детей христианами, любящими Бога и служащими Ему? Кто? Пример Давида, оставленный на страницах Библии, дает ответ на этот вопрос. Послушайте. «Муж по сердцу Божию», так назван был Давид самим Господом, «способен делать ошибки». Да-да, дорогие мои, муж по сердцу Божию тоже способен делать ошибки и делать грех точно так же, как любой другой человек. Есть такое ложное учение, будто бы некоторые люди, носящие на себе некий духовный сан, не грешат больше. Это ложное, не евангельское учение. Именно в Евангелии мы читаем, что все мы много согрешаем, все, и новообращенные, и многие годы верующие, и рядовые члены, и пресвитера, ведь написал же апостол: «Пресвитеров согрешающих обличай пред всеми, чтобы и другие страх имели». Дорогие мои, все мы много согрешаем, все. И все мы, христиане, должны уметь признавать свои ошибки и уметь каяться в них. Независимо от стажа христианской жизни, от нашего звания или сана, мы все должны уметь каяться. К слову скажу, что сегодня в христианскую жизнь вошло понятие «обновление покаяния». Но почему-то оно направлено только на молодежь. Как будто только молодежь больше всего грешит. А что, старшее поколение уже не грешит? Им не в чем каяться? Или диакона и пресвитера не согрешают? Но я никогда не видел их среди кающихся. А может быть, с этим учением об обновлении покаяния что-то не так? Позвольте мне задать еще несколько вопросов. Всегда ли человек до конца сознает то, что он делает? Всегда ли его инициатива – это его инициатива? Другими словами, насколько человек зависим или независим от духовного мира? Давайте вспомним новозаветнее событие, когда Иисуса Христа арестовали, обвинили и приговорили к смертной казни. Люди глумились над Ним, плевали на Него, издевались и затем распяли. До конца ли они понимали суть происходящего? До конца ли они сознавали, что они делали? Если бы сознавали, Иисусу не пришлось бы молиться о них: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Они не знали, что делали. Но вот вопрос: а почему не знали? Да просто потому, что так их научили. А где научили? Научили в синагогах, в храме, научили те, кто тоже не знал, потому что отвергали истинное богослужение, заменив его формой, оставленной Богом, в которой Бог уже не присутствовал. Они, эти люди, как и их учителя, не знали, что Иисус Христос, Агнец Божий, который берет на Себя грех мира, они не знали, что Он умирал за грехи наши. Сознавал ли до конца Авесалом, что происходит с ним? У него был советник, помните, кто дал совет ему поставить разноцветные палатки на кровле, чтобы там были женщины, вино, музыка, а затем были овации и поддержка толпы? Так сделать научил его Ахитофел, первый советник царя Давида, отца Авесалома. Но твое ли это желание, Авессалом? Авессалом – пленник отцовской бездеятельности, заложник родительского проклятия. О, если бы это было твое решение, Авессалом, было бы не так страшно, намного страшнее впасть в руки Бога живого и оказаться во власти Его справедливых и неоспоримых законов. Мы можем сегодня обвинять Амнона и Анадава, Ахитофела и Авессалома и наших современных Амнонов и Авессаломов. Да, они заслуживают этого, но ведь задолго до того, как в их сердцах родилась эта чудовищная идея, Бог уже сказал об этом Давиду через Нафана пророка. «Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем». Скажу откровенно, от этих слов у меня, как говорят в народе, мурашки по спине бегают. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всеми. Послушайте, дорогие отцы, а может, прежде чем отталкивать наших сыновей за проступки, пусть лица моего не видит, стоит вспомнить, может быть, и к нам когда-то говорил Господь через наших современных Нафанов: «Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всеми». И то, что происходит сегодня с твоими детьми, это следствие, может быть, твоих действий, твоего тайного, о котором никто не знает. Может, ты зря упрекаешь сына, потому что первый упрек должен быть в твою сторону. Не бери пример с Давида, выйди навстречу своему блудному сыну. Пусть он увидит твое лицо, пусть он увидит твои слезы покаяния. Посади его рядом с собой, не гнушайся его грязных одежд, порочного запаха, кайтесь вместе. Помни, что в этом, может быть, есть и твоя доля вины. Как-то сотрудник реабилитационного центра, посетив одну церковь, спросил пастора: «А как вы в вашей большой церкви работаете с нарко- и алкозависимыми? Как решаете эту проблему?» На что пастор, замешкавшись, ответил: «А у нас нет этой проблемы». Нет этой проблемы по той лишь причине, что путь Давида избрали. Употребляешь алкоголь? Куришь? Балуешься наркотиками? На замечание или исключить такого из церкви. Вот и все решение вопроса. Как у Давида: «Пусть пред лицо мое не является». Уверяю вас, именно такие изгнанники и делают перевороты. Противозаконные действия, с которыми начинают борьбу уже не отцы, не Давид, а военноначальники, ИААВы, службы безопасности. И ведут они борьбу уже не на возврат сыновей домой, а на уничтожение. Но об этом в нашей следующей радиопрограмме.
Ведь они ребенку два крыла. Папы и мамы, где ваши дети? Где их оставили?
мы в суете.
Может, в приютах, холодных вокзалах,
где-то забившись, плачут в углу, тихо тоскуя по маме, отцу.
Я не могу без вас. Мамочка. Я тебе все прощу. Мне так плохо.
Вам нужен Бог, ведь вы одни. Он вас не оставит никогда. В нем найдете маму и отца.
Папы и мамы, где ваши дети? Где их оставили? Мы в суете.
Может, в приютах, холодных вокзалах,
где-то забившись, плачут в углу, тихо тоскуя по маме, отцу.
Мамочка, папа, я не ошибка. Счастье ребенка ценней суеты. Не подменяйте плачем улыбку. Старость припомнит вам ваши грехи.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!